Сегодня я хочу, чтобы мы начали что-то, что очень меня взволновало. Есть такая израильтянка по имени Даниэль Вольфсон, и она 10 лет назад получила серьезную травму, упав с фуникулера на горнолыжном курорте. Врачи не давали ей больших шансов ходить, и около месяца назад она поднялась на вершину Эвереста, став первой израильтянкой, покорившей самую высокую гору в мире Эверест. 13 мая, когда мы были здесь в середине нашей войны, она пишет на своем Фейсбуке: «Уже больше месяца я нахожусь в Непале. Сейчас завершился процесс акклиматизации, и остался еще один виток, самый важный раунд путешествия к вершине мира. За последний период я испытала эмоциональные американские горки, и радость, и плач, боль, холод, тепло, ощущение, что как будто я курица-гриль, волнение, острые ощущения, страх, ночевку на льду, неуверенность, недосыпание, недостаток кислорода, отсутствие аппетита, горный кашель, который не прекращается, губы, которые замерзли, покрылись болячками, и невозможно их открыть, и склеились, и не могла вот все это выдержать без вашей любви, без вашей поддержки. Каждое слово, которое вы написали, я читала, была тронута, плакала. Вы заставили мое сердце биться чаще, а мою душу танцевать. Вы дали мне силы продолжать. Осталась у меня сейчас последняя часть, и я вместе с вами ее выполню. Мое государство, Государство Израиль горит. Я хочу сказать, что я нахожусь с вами каждый момент. Мое сердце с вами. А теперь мое путешествие на вершину, чтобы поднять израильский флаг и просто кричать на крыше мира. Мы сильный народ. Мы непоколебимая страна. И сможем устоять во всем. Я люблю вас. Продолжайте присылать мне сообщения и просто просить вас и молиться за меня и за нашу страну. У нас нет другой страны. Когда я читала это, и сейчас, когда я говорю с вами, я просто чувствую слезы в своем сердце. Мой вопрос такой. Откуда есть у человека, когда врачи не дали никакого шанса ходить, такую мощь душевную и силы восстановить свое тело и подняться на Эверест? Откуда могут быть такие, откуда он может взять такие силы?
Мы этого не знаем, не знаем, откуда это исходит. Но так ты видишь, что есть люди, с которыми так и происходит.
Эти силы, кажется, что они просто безграничные.
Да, верно. Человеческие силы не ограничены при условии, когда он знает, как их пробуждать и правильно ими пользоваться.
Что значит знать, как пробудить?
Знать, как пробудить, потому что это исходит у нас от природы, из глубин природы, я бы сказал, высшей природы. И если мы знаем, как соединиться с ними, как их пробудить, на самом деле эти силы могут привести нас не только на Эверест, но на вершину человечества.
Как вы определяете вот эту вершину человечества?
Когда он равен Творцу.
А что, человек может быть подобен Творцу? Равен Творцу?
Поэтому он называется Адам, подобный Творцу.
А на что он должен забраться?
Он должен карабкаться, подниматься на свою природу, когда увидит себя каждый раз выше эгоистической природы. И как его природа, которая является горой, скажем, Эверест, как его природа помогает ему карабкаться выше этого.
Вот в этом возвышении, можно это назвать это духовным возвышением?
Да.
А в чем характер этого подъема? С чем сталкивается человек во время этого подъема?
С тем, что он хочет быть исправленным, находиться выше своего эгоизма, поднимаясь все выше и выше и выше. Так, что каждый раз он хочет подниматься выше своей природы и восходить выше человеческого эгоизма.
Какие трудности человека ждут на этом пути?
Ого! Каждое мгновение он раскрывает, насколько он все больше эгоизм. Каждый больше своего товарища, и злое начало у него больше.
А как он борется с ними?
С помощью того, что он связывается с другими людьми, как скалолазы, альпинисты, которые связаны между собой, и также это требует высшей силы, чтобы помогла ему.
Если человек знает, как просить силы, он получает силы без конца, у него этот банк сил, он не ограничен?
Не ограничен, потому что это не находится в самом человеке, это находится в высшей силе. Это находится в пространстве всего мира, в котором мы с вами находимся.
Я хочу рассказать вам о другом случае, совершенно противоположном в этом спектре. Мой товарищ заболел тяжелой болезнью, в тот момент, когда ему об этом сказали, у него не было совершенно никаких сил с этим бороться. Как человек может чуть-чуть пробудить силу?
Он должен понять, что все силы, которые у него были, есть и будут, он получает из какого-то места, из какого-то хранилища сил. Если он захочет, он получит оттуда. Все зависит от него. Насколько он требует, насколько он принимает решение, определяет, в чем он будет пользоваться этими полученными силами. И если эти силы, которые он получает, он ими будет пользоваться во благо человечеству, во благо природы, во благо всем, и только быть как канал, проводя эти высшие силы всем, он получит эти силы, и не будет у него никакого недостатка в этом.
Это потрясающе. Спасибо вам. Мы перейдем на нечто другое. С лицом вперед. Эпидемия короны, как мы знаем, в разных местах во всем мире.
Она ждет, чтобы вернуться.
Куда вернуться? Потому что здесь, в Израиле, мы уже тут все.
Между клетками.
Но на что вы намекаете?
Я не намекаю. Я говорю, что мы не решили проблему с короной, мы не устранили ее, не знаем, что именно делать, но сделали то, что сделали. И первую часть нашего знакомства, она как бы уже за спиной, за нами. Но кто говорит, что мы вышли из этого?
Когда ожидается следующая часть?
Я не знаю, но мне кажется, достаточно быстро.
Так Израиль что делает? Ошибку тем, что она открывает все ограничения, снимает все ограничения?
Я не знаю, мы научимся этому, научимся. Конечно же, не в этом проблема. Не с помощью этого мы войдем в корону или выйдем из нее.
А на что вы указываете, когда вы говорите не этим?
Не за счет того, что мы открываем границы или закрываем их, совсем не это.
Нет, ну еще не по поводу границы, потому как за границей все еще есть проблемы. Если сюда приедут люди за границу, то у нас все равно будут проблемы. Но здесь, внутри Израиля, очень хорошо. И все ограничения снимаются. Я думаю, что государство Израиль — первое государство, которое вышло из этого. И я вот почитал, есть такой анекдот, который ходит в сети. Смотрите, насколько мир застрял. Все еще в короне, а у нас уже, мы уже 4 катастрофы впереди. У нас была катастрофа в Мироне, катастрофа в Гивадзееве, катастрофа операции Страштены и катастрофа нашей гражданской войны в Израиле. Так вот, что там было месяц назад? У нас есть такая кнопка Delete, как будто все стереть, и мы уже даже ничего не помним, и смотрим вперед. Я думаю, что это преимущество, потому как если бы мы там застревали в тех бедах, которые были, мы бы вообще никогда ничего не вышли из этого. Как вот мы делаем, нажимаем на такую кнопку «Удалить» и идем вперед?
С одной стороны, это хорошо, но только с одной.
А с другой стороны?
А с другой нет более умного, чем опытный. А мы не очень-то обрели опыт. Мы только идем вперед и все. Каждый раз, чтобы было у нас как новое, так если это новое без опыта из прошлого, это тоже нехорошо.
А какие уроки мы должны взять из прошлого опыта?
Но мы же вообще этого не делаем, потому что мы не выясняем, насколько наше поведение, оно несет нам неудачи.
Скажем, во время периода коронавируса, какие уроки мы должны были изучить из этого периода?
Нет, это не происходит таким образом. Мы должны были научиться на этом, насколько связь между нами хороша или плоха, и влияет на нашу жизнь, на нас самих. Но скажем, что на самом деле в период коронавируса мы не очень-то включали наш эгоизм.
Из-за изоляции?
Да, и тогда это действовало нам на благо.
А что сейчас можно выучить из этого, возвращаясь к рутине?
Тоже не пользоваться нашим эгоизмом настолько, как это находится на всевозможных там мероприятиях и взаимосвязях.
Смотрите, вот в этот последний год, когда мы были в коронавирусе, и в изоляции, и в карантинах, и все, что мы проходили, было такое ощущение, что природа приглашает нас повзрослеть, перейти на какой-то новый этап, чтобы как человечество. И вот сейчас коронавирус уже позади нас, и мы снимаем все ограничения. И когда вы смотрите на то, что происходит, как будто бы и не было здесь короны. Мир возвращается к своей рутине. Вы считаете, что мы можем так быстро вернуться к этой рутине, или вы ожидали что-то другое?
Я вообще об этом не думал. Я думал, что мы из коронавируса сделаем какой-то, подведем какие-то итоги, сделаем выводы, что нам нужно, для чего, какой порядок взаимоотношений нам нужно установить между нами для того, чтобы победить эту корону. Потому что в любом случае все проблемы, которые есть между нами, и в особенности в человеческом роде, они все исходят из нашего эгоизма. Так как же мы можем и с помощью чего уменьшить наш эгоизм? Для того, чтобы нам выйти из этого, но в таком виде, чтобы это не вернулось, чтобы это исправило в нас что-то. Мы сегодня видим, что мы, по сути, не очень-то себя исправили, кроме одного.
Что?
Что мы поняли, что нам не очень-то стоит возвращаться к работе, выполняя всю эту бесконечную работу.
Да, вот это бесконечное. Кстати, да. Вот пробки увеличились, если вы проверите сегодня, какие пробки есть сегодня, и перед тем, как наступила корона, сегодня еще больше.
Почему?
Ну, люди вернулись на работу, многие приобрели машины, личные автомобили, потому что не хотели пользоваться общественным транспортом. И если раньше от Петах-Тиквы до Тель-Авива раньше у тебя отбрало час времени добираться, сейчас уже, может быть, и час 15, и еще хуже.
Так что же делать?
Ну, возможно, с этим что ничего не поделать, но то, что меня зацепило именно вот в том, что вы сказали, что самый главный урок из короны мы могли вынести, что мы должны были обратить внимание, что происходит вокруг нас, в природе, которая окружает нас.
Конечно, потому что если мы пользуемся эгоистической природой, которая нас разрушает каждого, мы находимся на самом высоком уровне природы. Кроме неживого растительного животного говорящего, мы находимся на говорящем уровне говорящего. И кроме того, смотри, как портится природа. Смотри, что с потеплением, со взрывами вулкана, который взрывается сейчас везде. И посмотри, что происходит с климатом.
А что мы можем на это повлиять?
Только с помощью нашей связи. И только.
И это то, что спасет нас от второй части короны, то, что вы сказали перед этим?
Тоже. Потому что все, что мы видим, что распространяется в реальности, это прямое следствие пользования нашим эгоизмом.
Перейдем к следующей теме, к другой теме. Есть такая-то история о Давиде и Голиафе. И вы знаете, когда мы изучали ее в школе, всегда все любили Давида, этого рыжего, маленького, такого скромного, по сравнению с этим огромным Голиафом, которому Давид так раз и дал по голове. И А сегодня в мире к нам, израильтянам, относятся как к нам злодеи, мы Голиаф, а палестинцы — это Давид, герой. И вот сейчас, когда закончилась операция «Страж стены», и уже в ООН хотят открыть расследование о наших преступлениях военных. Ну, когда вы смотрите на это, вот здесь, в Сирии, 10 миллионов беженцев, 500 000 погибших, и в них бросали химическое оружие, пытали их, чего только не было. Ну, а мир нормально так, ну, чуть-чуть покритиковал. А Израиль даже такими хирургическими операциями, так аккуратно, так, чтобы, что никто никогда в жизни ни одна армия, ни одной страны не делала, что так вот, чтобы не повредить никогда мирным жителям. И мир не видит этого, как будто он слепой.
Он не слепой, просто мы не позволяем всему миру показывать нас.
Что? Еще раз?
Мир не понимает, почему мы не позволяем всему миру нас убивать.
А чего? Чего это вдруг мы им позволим?
Мир так думает, что нам так полагается.
Но вот это я хочу понять. Почему мир считает, что мы должны умереть?
В таком виде эгоистическом, в котором мы существуем, мы вызываем такой взрыв эгоизма на всем человеческом уровне и во всем, что происходит, потому что все, что происходит, происходит из-за Израиля, который не исправлен и не хочет исправлять себя.
Скажите, вот если бы падали ракеты в центре Москвы, или в центре Нью-Йорка, или в Вашингтоне?
Конечно же бы они сопротивлялись, они бы выступили против этого, и все бы согласились с тем, что любой народ может защищать себя и отвечать так же, как нападают на них. Они могут в ответ напасть на тех, кто атакует их.
Так а почему мы нет?
Нет, мы нет. Потому что мы с самого начала находимся в состоянии, когда есть у нас увеличенное желание получать, и все, что с нами происходит, происходит в конечном счете со всем миром, и поэтому полагается нам страдать больше, чем всему миру.
То есть как будто все государства судят по-другому, кроме как Израиль.
Нет, это не другое, только в развитии.
Опа, что это?
Потому что мы, в мере того, что мы развиты больше, чем все жители мира, мы также должны быть ответственными за весь мир. И нам полагается страдать больше для того, чтобы мы, может быть, исправили себя, и весь мир успокоился.
Есть что-то, что мы можем сделать, чтобы успокоить мир, потому как после того, наша вот эта осторожность в секторе Газа, я не считаю, что это нам помогает. И нам... Вот сейчас даже вот во время этой последней операции использовали искусственный интеллект, вообще самые высокие технологии только для того, чтобы каждая вот ракета вот так хирургически упала только на ту цель, которую они преследовали, чтобы... Это просто армия праведников, это не армия злодеев. Если бы ракета упала где-то в Вашингтоне или в Москве, она бы там разнесла все вокруг.
Верно.
Так нам все время говорят, что мы должны быть лучше, что мы все время стараемся быть лучше и лучше.
Не лучше для того, что ты делаешь что-то для людей или что-то. Ты должен полностью перечеркнуть причину всего этого столкновения. Это твой эгоизм.
Мой?
И твой, и его, и всех. И Израиль должен позаботиться о своем эгоизме. И тогда он позаботится об эгоизме всего человечества.
А что с эгоизмом сектора Газы?
И тогда оно тоже исчезнет.
Секундочку, вы сейчас мне сделали тут диагноз, который у меня никогда не слышал. Вы говорите, что если вас ненавидят в Газе и побуждают тебя выйти на то, чтобы физически себя обороняться, кроме того, что ты должен там воевать, есть что-то нечто более глубокое, что ты должен исправить внутри себя. Это эгоизм Израиля? Израильский эгоизм?
Каждого.
Ну, израильский эгоизм я совершенно не знаю, как исправить. Посмотрите, что здесь происходит на политической арене. Каждый царь.
Вот объясни мне, я тебе объясняю законы природы, и не ищи никакого оправдания и объяснения. Я тебе говорю, что это закон. Говорю, что я могу сделать? Я восхожу на гору, скажем, Эльбрус или еще какое-то, я хочу спрыгнуть оттуда. А я тебе говорю, не стоит. А ты говоришь, ну ведь я хочу, но если хочешь, делай. Ну что ты мне приводишь всевозможные свои объяснения, что это так или так? Это закон природы, и написано об эгоизме десятками, и если не тысячами каббалистов в течение всех поколений. Если мы пользуемся своим эгоизмом, мы вследствие этого хуже всех, и включаем здесь эгоизм всего человечества, и тогда это возвращается к нам бумерангом. Я не знаю, чувствуют изнутри, что это все из-за нас.
Вот это внутреннее ощущение, я думаю, что оно вообще показывает другую реальность, чем то, что мы видим. То есть они не делают, как будто на самом деле видят искаженную картину.
Не искаженную. Для них это истина. Это совершенно не искажено. Это то, что мы не хотим это увидеть. Для нас это искажено. Мы искажаем эту картину. Они видят, что все это вызвано Израилем, народом Израиля, тем, что они каждый раз делают такие вещи, которые пробуждают всю ненависть и войны и проблемы в мире, то, что сами они пишут. И все соглашаются с этим, с ними. Если смотрят на тебя 8 миллиардов людей и говорят тебе то же самое, а ты, скажем, 8 миллионов, говорит, что нет, это неверно, так кто же прав? Кроме того, что в твоей Торе написано, что они правы.
Смотрите, если я обращу внимание на вещи, которые они говорят, у них критика очень специфическая. Они говорят, смотрите, вы пришли сюда, вы захватили эту землю, давайте убирайтесь отсюда, все будет хорошо.
Так и пишет Раши в начале своего комментария на Тору.
Что он пишет, каков его посыл? Что мы захватили, а мы говорим, что Творец нам дал?
Да?
Так они говорят, да, убирайтесь отсюда, даже не границы 67-го года. Они вообще говорят, что вообще не должно быть государства Израиль ни 67, ни 48, и вообще историческая ошибка.
Верно, и все с ними согласны.
Так вот эта тенденция, она развивается, если вы посмотрите, что происходит в университетах Европы, в Соединенных Штатах, не в каких-то исламских странах, а там, где воспитываются правители будущего, и не дай бог вообще нам увидеть, что это... что там будет через 10-15 лет, и вопрос, и решит ли это проблему. Ну, допустим, не дай бог нас сотрут отсюда, выбросят отсюда, мы что-то изменится. Как выходим из этого замкнутого круга? Как избавиться от ненависти?
С помощью того, что ты должен измениться. Ты должен измениться, народ Израиля должен измениться, отношение между евреями должно измениться. И тогда вследствие этого весь мир успокоится. Они поймут сами, вследствие того, что мы пробуждаем хорошую силу сами по отношению к высшей силе. Они поймут весь мир, что тогда скажут среди народов, что сделал этот Творец с ними.
Сейчас, когда вы мне говорите, у меня сейчас... есть картина дистанционного пульта такого, как будто каждый смотрит телевизор, и мы смотрим один фильм, а мир смотрит другой фильм, как мы сказали перед этим, «Давид и Голиаф». Но картина, то, что мир видит, это управление этим фильмом находится в наших руках, на нашем пульте. Если мы это все исправим, они увидят другую реальность.
Да.
На что надо нажать, Рав Лайтман?
На свое сердце.
И что в нем произойдет?
Когда у тебя будет любовь к народу Израиля, к стране Израиля, ко всему миру, к твоим ненавистникам, врагам, ко всему человечеству, ты должен требовать только любви, любви к миру. Вот и все. А если у тебя это будет, весь мир войдет вслед за тобой тоже в состояние любви, в связи любви. весь мир. И то, что сейчас весь мир находится в различных взаимоотношениях, конфликтов и ссор, и это все из-за тебя. И также они сами об этом говорят, и ты должен согласиться с этим, потому что они говорят правду. Мы обязаны, обязаны буквально раскрыть эту истину всем. И так написано в науке Каббала. Написано также в Торе об этом, что если мы приходим к закону «возлюби ближнего как самого себя», не будет никакого народа, никакого правителя, неважно, англичанин, русский, араб, которые будут против нас. И тогда они увидят, что «Ого, как возвеличил Творец, сделав это с ними». Тогда они возвращаются в Цион.
Очень сильно. Перейдем к другой теме. На этой неделе передали управлению древности Израиля талисман от защиты из глаза, который нашли уже 40 лет назад. И этот талисман, его создали 1500 лет назад. И что привлекло меня в этом амулете, так это, что в нем есть 4 буквы на греческом, которые соответствуют буквам «Юд-Кей» «Вав-Кей» на иврите. И говорят, что вот этот амулет, он как бы охранял от сглаза. И исследователи говорят, что... И вот я хотела вас спросить, что вот эти 4 буквы «Юд-Кей» «Вав-Кей», что есть в них? Что это делает имя таким большим?
Я видел это в очень многих местах в мире, во входах в церкви, в каждом месте, во многих местах имя Авая, то, что называется. Оно представляет нам отношение Творца к творениям. 4 стадии прямого света.
Что значит отношение к нам Творца?
Как из Творца исходит сила добра и творящего добро ко всем творениям, к людям, которые находятся во всех мирах через эти корни и доходя до этого мира, в котором мы с вами находимся. Так это имя включает в себя все отношение Творца к нам. И поэтому это имя, оно настолько особенное и важно.
Давайте наведем порядок. Кто такой Творец? Что такое Творец?
Высшая сила, которая всецело представляет собой природу, когда есть в ней силы, и с помощью этих сил он управляет всей природой во всех местах, во всех мирах вместе.
Вот эта сила говорит с нами через Юд, потом через Гей, через Вав, через Гей.
Да, таким образом он управляет нами.
Они разные, различные?
Они отличаются друг от друга. Мы изучаем науки Каббала.
А почему говорят, что вот это имя даже запрещено произносить его, насколько оно святое?
Нет у тебя с помощью чего выражать его. Что ты скажешь, Авая, как мы говорим? Как ты можешь выразить 4 буквы?
Ну. А почему выбрали именно эти 4 буквы?
Потому что они, согласно высшим корням, символизируют нам распространение высшей силы к нам, к тем, кто находится в этом мире.
Что святого в этом имени? Что вообще значит святое?
Святое означает отделенное.
Отделенное от кого, от чего?
От кого-то, от чего-то. То, что это имя свято, это потому, что оно отделено от нас, от нашего эгоизма, от ради нашего получения, от нашей природы получать и все рассчитывать только во благо себе. И это имя, оно приводит к другой силе.
Какой?
Отдачи.
А что такое сила отдачи?
Сила отдачи — это сила дарования, когда ты считаешься с ближним и так далее.
Но мы не очень видим эту силу.
Ее нет в нас, поэтому мы так и выглядим, поэтому нас хотят стереть с лица земли.
Сейчас давайте поговорим об этом, о том, как это оберегает от сглаза. Вот этот амулет, то, что там его обнаружили, и они говорили, что все силы, которые пытаются навредить человеку, человек одевает этот амулет, и он оберегает его от этих сил. Вот, скажем, вот если мы пишем это имя, эти буквы Юд-Кей-Вав-Кей на кулоне, вот и вешаем на цепочку, это что, обережет вообще от плохих сил?
Конечно же нет. Психологически, может быть, да, потому что человек понимает, что он сейчас защищен, но, по сути дела, это ничем ему не поможет, потому что сам он не находится в этих силах даже немного.
Человек должен приобрести эти силы, Юд, Гей, Вав, Гей?
Если он хочет, чтобы это защитило его.
Я очень хочу, чтобы у меня была такая сила, что оберегала меня.
Пожалуйста, поднимись в эти силы.
А что значит быть как Юд?
Это не важно, Юд, Гей, Вав или Гей. Но ты должен быть отдающим, любящим, хорошо относящимся к ближнему, к каждому и ко всем, к плохим и к хорошим, совершенно ко всем. И тогда ты будешь находиться под воздействием высшей силы, которая будет защищать тебя.
Это потрясающе. Давайте еще сделаем одну последнюю тему, маленькую.
Ну, пожалуйста.
Как смотреть на полстакана? Позитивная психология — это очень бурлящая, горячая область в последние годы, и говорит, и учит нас, что если мы немножко начнем думать более позитивно, наша жизнь изменится в лучшую сторону. И недавнее исследование показало, что пессимисты подвержены повышенному риску болезни сердца и, так, соответственно, риску смерти. А также есть и обратные исследования, которые утверждают, что если ты, что определенный пессимизм помогает подготовиться к жизненным кризисам лучше и лучше с ними справиться. Я вот по своей жизни очень пессимичный человек. Что значит пессимичный? Не очень, я там такой все время в депрессии, но в моем характере я вижу, когда смотрю на какие-то, анализирую какие-то темы, я всегда вижу в них какие-то изъяны, я всегда нахожу какую-то критику. Но вот вопрос, человек, как я, пессимист такой, он может измениться и стать оптимистом?
Говорят, что это недалеко одно от другого. Именно благодаря тому, что ты можешь видеть в любом вреде
возможно. Пользу, да, возможность?
Да, пользу во всем. Так с той же скоростью и успехом ты можешь оправдать любую систему и видеть в ней как раз хорошие вещи.
Есть люди, которые со мной работают, такие оптимисты, всегда улыбаются, он делает проекты, проект, который вообще просто свалка какая-то, он все равно видит, что все будет хорошо. Он видит все белое, я вижу все черное. Почему мне дали такую природу? Почему мне не дали обратную природу? Я хочу немножко от этого белого. Как я приношу себе? Или это совершенно невозможно, и я неисправим?
Ты этого не можешь сделать, но только при условии, когда ты поднимешься над своей ступенью в свойство радиоотдачи.
Ну, вот что значит этот подъем?
Этот подъем означает, что ты начнешь принимать его воззрение этой высшей природы и насколько ты это сможешь сделать.
А как я могу получить мировоззрение кого-то другого? Он — это он, я — это я, и как я могу смотреть, как он? Может, мне не повезло?
Нет, это внутреннее исправление. Когда есть у тебя отсутствие связи с высшей силой, которая всецело добрая и несущая добро, и отсутствие связи с ней, это то, что толкает тебя вниз. Но если ты хочешь приподняться, возвыситься для того, чтобы как раз доставить наслаждение этой высшей силе, это поднимет тебя наверх.
Вот переведите мне эти слова, это очень-очень любопытно. Это что, некая формула, как я перехожу будучи пассивным в оптимиста. Объясните мне это простыми словами, как ребенку.
Когда ты будешь относиться ко всему исходящему от Творцу, к плохому или хорошему, не важно что, но что ты будешь думать, что каждый раз, что это приходит от Него. А суть Творца — Он добрый и творящий добро, и все делает во благо творением. Если ты видишь это наоборот, это потому, что ты просто обвиняешь Его.
А что по поводу людей, которые не верят в Бога?
Так они должны посмотреть на себя, увидеть, как они раскрывают Его. Не нужно верить.
А что нужно?
Нужно раскрывать.
Так что я буду раскрывать?
Что существует Творец, Он добрый, творящий добро и действует во всем во благо тебе.
От чего зависит это раскрытие?
От того, насколько ты пытаешься сконцентрировать свои свойства, свои чувства на том, чтобы представить себе Его.
Вот мои свойства. Какие свойства действительно я должен так сосредоточиться, сфокусировать, как в фокусе фотокамеры? Как правило, я так сфокусирован на своем пессимистическом взгляде. А на чем я должен сфокусироваться?
Что она все делает с любовью.
Высшая сила?
Все с любовью.
Даже если у меня сейчас будет какая-то там неудача?
Да-да-да, ты попытайся, вследствие того, что видишь все настолько пессимистически, от этого пессимизма попробуй поднять его, оправдывая его. И понять, что то, как ты видишь в мир в отрицательном, в негативном виде, это ты видишь, а каждый отрицает вследствие своих недостатков. И если начнешь ты видеть это по-другому, тогда ты увидишь, что мир всецело находится в очень больших исправлениях. И не за чего тебе возмущаться на Творца, а каждый раз наоборот, раскрывать, что состояние оно хорошее.
Скажите, вы лично, вы в своей природе, вы более оптимистичны или пессимистичны?
Пессимистичен.
А, так вы тоже из пессимистов?
Да, ну так мы рождаемся. Что с того?
Но на самом деле, я когда слушаю ваши слова, вы видите такие красивые картины.
Потому что да, я так хочу их видеть.
Не только что вы хотите их видеть, вы всегда представляете, когда вы смотрите так на горизонт, вы говорите, что люди будут исправлены, люди будут возлюбить ближнего как самого себя, все будут в отдаче, в объединении, как одна семья.
Нет сомнения.
Так как вы это сопоставляете?
Потому что так я устроен по своей природе. Очень пессимистичен я. С очень большим желанием получать, да. А с другой стороны, я должен исправить себя и все время поднимать себя на оптимистический уровень и к желанию отдавать. И представлять мир как всецело добрый, потому что он находится под полной властью Творца.
Вот этот Творец, он пессимист или оптимист, если можно так спросить?
У него такого нет вообще. Это сила, несущая добро всегда.
Как можно немножко так принести его в мою жизнь?
Попытайся сконцентрировать на этом свое сердце, и ты увидишь, насколько ты входишь в мир, который всецело добр.
Так что я должен тренироваться быть добрым, дающим добро?
Да.
Кому?
Всем.
Без связи с плохими картинами, которые я вижу?
Это только ты видишь. Каждый отрицает силу своих недостатков.
И через какое время я увижу уже реакцию на эти действия?
Тут же. Старайся. Это не какая-то игра. Это на самом деле очень, очень великое правило.
Когда вы говорите, что это большое правило, то есть это действительно цель в жизни, которую я должен взять на себя?
Да, если ты так будешь относиться к жизни, то увидишь, что это так.
Рав Лайтман, это потрясающе. Большое вам спасибо.